Харе Кришна. Сейчас у нас будет лекция по Шримад Бхагавад Гите. Мы два дня предыдущих обсуждали эту тему важную, что все, что нужно знать человеку, чтобы достичь совершенства, это Бхагавад Гита. И затем дальнейшая наука — это применение этого знания, развитие его. И мы видим, что каждый индивидуальный пример этой жизни, он будет подтверждать Бхагавад-гиту. Каждый из нас будет живым подтверждением. Как, например, эта книга, которая сейчас уже распространяется, с письмами преданных, как они пришли в сознание Кришны, приходят отзывы, много отзывов приходит. Те, кто начал читать, делятся впечатлениями, благодарят, что такие письма собраны. Много очень проникновенных историй. Все эти истории подтверждают одну и ту же самую истину. Могущество духовной жизни, его особого влияния на человека. Тот, кто не испытал на себе это влияние духовной энергии, невозможно объяснить, что это такое. И тот, кто испытал, объяснять тоже не нужно. То есть практически это не является предметом для разговора. И тем не менее, когда мы читаем эти истории, когда человек жил обычной жизнью, затем в какой-то момент времени, это произошло мгновенно, быстро очень, мгновение, испытал на себя влияние духовной энергии. И буквально там описывается, как жизнь изменилась за несколько дней. Все. Несколько дней понадобилось для того, чтобы переосмыслить свою жизнь человеку. Быстро очень. Это и есть знание, вот оно. Если кто-то понимает Бхагавад-гиту, то он может свою жизнь изменить очень быстро, в считанные дни. Не требуется какого-то тяжелого опыта жизни, страданий. Вот этот эмпирический путь, он тяжелый, очень долгий. Но Шрила Прабхупада сказал, что он перейдет к тому же самому выводу. Но это можно получить быстро. Быстро, просто соприкоснувшись непосредственно с духовной жизнью. Контакт. Даже включить свет, и сразу светло. Контакт есть. Нет контакта в темноте, нет, только на ощупь. Очень долгий процесс изучения окружающего мира во тьме. Больше полагаться на воображение, на предположения, такие вот поиски вслепую. Трогайте какую-то деталь и думайте, что это такое. А это что такое? А это что такое? И пытайтесь понять, представить, вообразить, что же это такое на самом деле. Так много теорий, научных возможностей исследовать мир вслепую. Мы что-то видим, что-то слышим, что-то воспринимаем, о чем-то думаем. Мы чуть-чуть воспринимаем что-то. Но Бхагавад-гита, это знание открывает все. Дается пример самой Бхагавад-гиты. Так же, как солнце восходит, и все сразу видно. Нужно ли зрячему человеку совершать какие-то усилия, чтобы что-то увидеть при свете солнца? Но даже если человек зрячий, солнца нет, нет источника света, то никакие усилия не помогут ему увидеть, что в окружающем мире. То есть должен быть источник света. То есть можем видеть присутствие источника света. Этот пример помогает нам понять, что наше восприятие, наше знание, оно зависимо от источника. Мы зависим. Маленькая часть, она всегда зависит от целого. Вот человеку это очень важно признать, что он лишь маленькая частичка, маленькая часть целого. Из-за неправильной позиции, что человек думает, что он великий, что он пуп земли, иногда он даже думает, что он Бог, пытается развить концепцию собственного величия, он не может понять окружающую природу, не может понять Бхагавад-гиту. И главное, что он не может это получить непосредственный контакт с Богом, с духовной энергией. То есть духовная энергия — это непосредственно Бог. Он духовен целиком. Причем для него не существует разницы между материей и духом. Абсолют. Абсолютный повелитель. Он может использовать дух как материю, а материю как дух. Если он повелевает энергиями, и все это его энергии, все это есть Бог, то он управляющий, Ишвара. Но все, что угодно использует, как захочет. Поэтому на него не влияет ни духовная, ни материальная энергия, как на повелителя. Собственно говоря, он даже выше обычных духовных представлений Бога. Мы не пытаемся по какие-то рамки определить Бога. Но поскольку он повелевает духом и материей, его называют высший дух. Не просто дух, высший дух. Есть атма, дух, и есть параматма. Есть Ишвара, а есть парам Ишвара. Парамешвара. Парам все-таки выше существует еще. Вот, вот этот выше над всеми этими энергиями, это есть Бог. И вот этот выше не определяется каким-то еще путем. Эмпирическим невозможно, логическим невозможно, путем воображения невозможно. Это выше любых возможностей. Невозможно. Повелевает временем. Время – это его энергия. Посредством времени управляет материей. Время описывается как его воля, то, что мы называем временем. Все приходит в свое время. То есть, когда Верховный Господь согласится с этим, тогда это произойдет, тогда есть возможность. Видите, мы зависимы в том, что мы выполняем в этом мире желания. Мы видим или дышим, или ходим, действуем, или думаем. Мы зависимы во всех этих моментах. В каждый момент времени. Мы видим только потому, что нам позволяется видеть. Есть источник, который дает нам возможность видеть. То есть буквальным образом говорится, что живое существо, все энергии находятся под контролем Ишвара, Ишвара контролирующий, или под наблюдением. Дети бегают во дворе, родители наблюдают. Дети могут забыть о том, что родители наблюдают. Они часто это. Они в играх забывают, что есть какой-то наблюдающий, еще контролирующий. Начинают превышать свои полномочия в играх. Совершать ошибки какие-то, проблемы. Но тут же возникает раздается голос. «Иди сюда». Зачем это делаешь? Или иди домой, пора обедать. Все, напоминание времени. Вот, видите, вот пример есть. Тот, кто видит, и тот, кого видит. Если мы исследуем этот вопрос, то мы, как ученые, сможем признать этот факт, что мы, конечно же, находимся под наблюдением времени. Под наблюдением стихий, пространств, воздуха, огня, эфира, Вселенной, Солнца, Луны, это глаза Бога, говорится, есть свет в сердце. Если изучить вот этот момент с точки зрения наблюдающего наблюдателя, мы увидим, что мы находимся под полным, абсолютным контролем. Но контроль Бога удивителен, мы как будто его не замечаем. Почему? Он знает в соответствии с нашими желаниями, что мы хотим, и контролирует нас в соответствии с нашими желаниями, поэтому мы не замечаем контроля. Мы бы не замечали такого контроля, правда же? Если бы мы просто хотели бы поесть, сразу пища появлялась бы. Да это не контроль. Разве это контроль? Хотели спать, сразу возникало бы ложе. И что бы ни хотели, сразу бы возникало перед нами. Малейшее желание выполнялось бы. Кто-нибудь сказал бы, мог бы сказать, что это вы меня контролируете? Что это вы мной управляете? Нет, вот так контролирует Бог живые существа. Ну, то есть в высшем смысле слова он такой контролирующий. В материальном мире принцип контроля извращается. Мы объясним, как. Вот этот принцип контроля, он неприятный, когда мы контролирующий. Мы не хотим никакого контролирующего. Зачем нам контролирующий? Я хочу свободы. Нужно понимать, что изначально он контролирует любовью. А любовь означает, что он хочет исполнять желания живого существа. Но в материальном мире есть извращенные желания, направленные против Бога. Вот эта независимость. Вот я хочу, не хочу быть под наблюдением, я хочу делать то, что хочу. И тогда я останусь беспризорником, нарушая законы и все остальное. Что в этом случае происходит? Отец не будет меня контролировать, я избегаю его контроля. Будет контролировать законы государства, карма. Вот он контроль, который обычно мы имеем опыт в этом материальном существовании. Закон кармы. Закон кармы распространяется на любое живое существо, которое не связано с Богом непосредственно. И вот такого контроля мы на самом деле не хотим. Меня контролирует в материальной жизни, тут еще в духовной жизни, говорит, тоже контроль. Нет, с меня достаточно уже этого контроля, не так ли? Меня семья контролирует, на работе меня начальник контролирует, и там меня контролирует, и тут указывает, что нужно делать. Еще в духовной жизни говорят, тут тоже контроль, там, гуру и Кришна. Ну уж слишком много контроля. Но изначальный контроль – это контроль любовью, контроль исполнением желаний. Как ребенка контролирует иногда? Сделаешь так-то, получишь это. То есть мы хотим что-то получить. Вот так же нас контролирует материальная природа. Если ребенок непослушный, если у него есть какие-то свои отдельные мотивы, мы должны как-то заставить его делать хорошие вещи, как-то обучить, как-то образовать. Все же настоять на то, что он делал хорошо, а плохо вот не делал. И тогда иногда даже вступаем в торговые отношения. Ради того, что все-таки постоять на путь истинный человек. Не так. Весь мир вступает в торговые отношения друг с другом. И думает, что вот так они на путь истинный поставят. Но это лишь начало. Когда человек думает, вот это выгодно для меня, сознание Кришны. А что? Тут есть аюрведа. Веда, знаете, очень богатый. Тут есть знания семейной жизни, приду-ка я сюда. Тут я много могу узнать. И очень полезные вещи, представьте себе, которыми сейчас наука не оперирует вообще. В ведах есть такая информация о семейной жизни, которая не снилась современным психологам. И она хорошо работает, если, конечно, извлечь оттуда знания. И кто тоже обладает такими знаниями? Пойду-ка посмотрю, мне нужно, это очень нужно. Аюрведа мне уже не может помочь. Ни такая медицина, ни другая медицина. Меня уже вскрывали несколько раз, ничего не помогает. Диагноз не обнаружен. Пойду-ка я в аюрведу, и там, смотрите, вот другой подход помогает мне понять еще какую-то сферу, неизведанную. И появляется надежда. А, и она работает. Не так быстро, но работает лучше. Вот изучая такие полезные вещи, люди говорят, так это же выгодно. Нужно распространять сознание Кришны. Но сознание Кришны, оно прямо противоположно этой установке. Никакой выгоды вообще. Вот что такое сознание Кришны. Только любовь. Но путь к любви идет, видите, через выгоду. Сначала идет через выгоду. Если эта любовь полезна для меня, если этот человек выполнит мои желания, значит, он любит меня. Если не выполняет, то не любит. Так же мы относимся к Богу. Бог, разве ты не видишь, что у меня мало денег? Разве ты видишь, что мне не хватает здоровья и прочее? Разве ты видишь, что у меня есть враги? Ну-ка, пожалуйста, я прошу тебя, дай мне денег. Удали этих врагов. Если ты выполнишь мои желания, я люблю тебя в этом случае. Ты мой возлюбленный, я объявляю всему миру, что ты мой возлюбленный. Что у меня вот появился такой большой друг. Так, человек обращается к Богу. То есть какая-то выгода. И на первых этапах, заметьте, пожалуйста, на первых этапах, Кришна так себя ведет с преданным. Он вступает в этот торг. Он умеет торговать очень хорошо. Он торговался однажды с Калавечитхарой. Это очень интересная история. Господь Читания торговался с ним. Господь Читания, он приходил почти каждый день. Калавечитхара торговал бананами. Даже не самими бананами, а листьями от бананов. Но это самое дешевое, что можно себе представить в Индии. Ну, бананы растут повсюду. Ну, это еще просто листья, это как посуда разовая используется. Самая чистая, кстати, посуда, чище, чем золото. Банановый лист. Если будете в Индии, вот берите банановые листы, чтобы использовать как тарелки. И Калавечитхар, он продавал эти банановые листья, банановые цветы, сами бананы. Это очень дешево. Буквально копейки. Конечно же, он не мог поддерживать свой дом, свое существование на это. Едва. На самом деле не мог. Какие-то пайсы там были, совершенно ничтожная сумма. Но кто у него покупал товар, знаете? Господь Читания приходил. Именно поэтому он и не мог разбогатеть. Он поклонялся Ганге. Ганга — это великая преданная Кришны. Ганга, значит, в Индии все поклоняются Ганге. Если кто-то в Индии едет через Гангу, плывет через Гангу, он сначала скажет «Ганга Майки, Джай!» И все это потом поплывут. Это почтение. Водой себе брызгают голову. Вся Индия почитает Гангу, все знают ее могущество, очищающую силу. И поэтому он на поклонение Ганге выделял какую-то сумму. 50%, как в шастрах написано. Вот если вы работаете, продаете что-то, 50% нужно жертвовать в храм. И Калавечитхар получал пайс какой-нибудь там, пополам делил этот грош и на поклонение Ганге отдавал еще. Почти ничего не зарабатывал. То есть он на эту сумму, конечно, не мог прожить никак. Господь Читания приходил и играл с ним. Калавеч, он говорил, слушай, у тебя такие цены. Ты всегда завышаешь цены. В твоей лавке так все дорого, на самом деле. Ну, я не знаю, сказал Калавеч. Он еще не знал, кто такой Господь Читания. Это были детские лилы Господа Читания. Он еще был как юноша, как мальчик бегал. Я не знаю, у меня нормальные цены, можешь посмотреть по всей Навадвипе, я не завышаю. И вообще, если тебе не нравятся мои цены, иди в другую лавку. Но я не хочу идти в другую лавку. Меня не привлекают другие лавки, меня привлекает твоя лавка. Но я хочу взять в два раза дешевле. Нет, уже невозможно цену, уже такой суммы вообще, такой монеты вообще не существует. Ну, тогда я беру бесплатно, говорит Господь Читания. Если такой монеты не существует, что я могу сделать? Я не могу платить, тогда я беру бесплатно, другого выхода нет. У него были такие большие руки, длинные у Господа Читания. Прямо через лавку наклонялся и забирал весь товар и уносил. Калавеча был в шоке от такой наглости. Он кричал, хорошо, забирай и уходи, уходи. Больше никогда сюда не приходи. Я сам думал, боже, пусть приходит каждый день. Он почему-то был так привязан к этому юноше. Он не понимал эту привязанность совершенно. Потом он кричал, ругался, говорит, больше никогда не приходи и прочее. На следующий день раскладывал свои бананы и ждал, когда же он снова придет. Я та же самая история Калавеча. Опять ты за свое. Так. На самом деле, ты знаешь, ты же богатый. Я знаю, что ты прячешь богатство. Ты притворяешься нищим. А? Ну как нищий может так выглядеть, как ты? Ты счастливый, ты, так сказать, упитанный. Ты где-то прячешь богатство, я точно знаю. А сам притворяешься нищим, эти банановые листья продаешь. Калавич говорит, нет, на самом деле я не имею богатства. Я еще 50% отдаю на поклонение Ганге. Все свидетели. Я поклоняюсь Ганге. Слушай, а зачем ты даешь 50% на поклонение Ганге? Зачем? Ты можешь 50% мне отдать. Надо почитать. А ты здесь при чем? А я муж Ганги. О, Шри Вишну, ересь, какую ересь он говорит, посмотрите. Муж Ганги, Верховный Господь. Что это? Гордый браман, что ты о себе думаешь вообще? В общем, я забираю тебе снова товар и ухожу. Мне некогда разговаривать. И так каждый день какой-то повод находился, чтобы Господь Читания снова обокрал просто его. Но всегда Господь Читания ждал его снова. И Калавец Читхар, он, конечно, не мог прожить на такие деньги, но он не расстраивался. Приходил домой, описывает свой дом, соломенная крыша с большой дыркой, глиняный дом, какой-то забор такой же глиняный. Ничего нет. Но была гармония, инструмент был. Кто-то подарил ему, он великий преданный. Кришна позаботился, очевидно. Какая-то гармония попала к нему в руки, сломанная, как вот здесь. В храме всегда все гармонии сломаны. Они на большой аудитории используют это, камерный инструмент, а их так используют, она трясется, танцует со всеми тоже. И вот он приходил домой, он так играл, знаете, он не так громко играл, он так вот играл такие раги. Вот в таком стиле они поют на надби. Вот такой плачущий. Хари Кришна, и там непонятно, где это Кришна, где Рама, и вот нужно следить, это мантра, такой баджан. И он не замечал ни дня, ни ночи, и он был в трансе. И представьте, соседи, они ночью. Ну всю ночь это поет. Коловеча, замолчи! Великий преданный нашелся. Ты поешь, потому что ты голодный, ты воешь от голода. Мы же знаем, у тебя денег нет. За торговлю неудачно, ты просто ты такой странный тип. Ты будешь соль, море солить ходить. Соль в море будешь сыпать. Ты никогда не разбогатеешь. Замолчи. Но Коловеч, нет, он не мог остановиться. Он пел святое имя, был погружен в этот транс. Контакт с Богом. Его не очень волновало, это безденежье или нищета, или какие-то еще проблемы, соседи тоже. Пел, потому что он чувствовал эту возможность общаться с Богом. Он не хотел прерывать этого отношения. И тогда соседи понимали, это невозможно. У него он такой смиренный, он такой решительный, его не остановить в успевании. Они просыпались ночью, брали качан капусты. Так, Оловеча, на, подавись. На, только, ешь, только замолчи. И все бросали со всех сторон ему фрукты, кто рис, кто что. Только замолчи, Коловеча, мы уже не можем. Невозможно спать под твою музыку, она куда-то в сердце проникает, мы не можем уснуть, а нам нужно завтра на работу. Это твой Хари Кришна невозможно слушать, потому что какая-то тоска, мы плачем, у нас проблемы, у нас дрожь какая-то берет. Как можно уснуть? Поешь и засыпай. Сам Господь Читания лично все забирал у него, смотрите. Но через соседей давал что-то поесть. Это тоже Господь, это тоже его энергии. Материальные энергии, духовные энергии, живые существа, они все под наблюдением, все под контролем. Они думали, что они поддержат Калавеча Читхари. Но это поддерживал Господь Читания на самом деле. Они не знали об этом. Мы тоже кого-то поддерживаем, но не нужно думать, что это мы поддерживаем. Через нас кто-то поддерживает. Господь устроил эти связи. Мы кому-то хотим помогать, своим родственникам. Да, эта связь устроена свыше. Мы будем это делать, хотим или не хотим. Будем трясти коляску, менять пеленки, потому что у нас есть чувства. Он связал нас с чувствами, видите? Это его энергия, чувства. Говинда его зовут, повелитель чувств. Все под его контролем. Поэтому мать, отец, сын, дочь, сестра, брат, неважно, это все связи установит Верховный Господь. Человеческие отношения другие, но интересно, что иногда люди хотят разорвать эти отношения, забыв, что они под наблюдением находятся. Как говорил Иисус Христос, то, что сочетает Бог, не должен разрывать человек. Нужно уважать законы Бога. Вот, священный, значит, закон брака или священные отношения между родственниками, также священные, говорится. Они должны быть правильны. Нужно понимать, что это установлено Богом, и правильно их поддерживать. Нельзя эксплуатировать отношения близких людей для чувственного наслаждения. Запрещено. Это великий порок и грех. Нужно принимать это в духе служения, в духе любви. И вот тогда у нас есть надежда понять, кто такой Бог. Что он отец. Например, если мы станем настоящим отцом, мы сможем примерно понять, кто такой Бог, потому что Бог отец. Если мы скажем образованному человеку, что Бог отец, он поймет. Но если мы скажем какому-нибудь плохому человеку, у которого был плохой отец, Бог отец, у него будут другие представления о Боге отце. Видите? То есть наш личный опыт в этом материальном мире, он тоже очень важен. Он тоже должен быть правильным. с позиции ответственности долга вот этой религии именно, дхармы. И когда человек следует законам религии, нравственности, дхармы, обязанности, долга, он, естественно, начинает понимать Бога. Бог – отец, ну это понятно. А что тут непонятного? Ну если я сам плохой отец, никогда не был хорошим отцом, если у меня не было никогда хорошего отца, и мне говорят «Бог – отец», меня это не трогает, знаете, нисколько вообще. Вот это понятие «Бог – отец» меня, ну, не проникает в сердце. Мне вообще это мне не нужен никакой отец. У меня плохие остались впечатления об этом. И также мы видим, что сейчас, в этот наш момент современного времени, слово «Бог» оно не очень позитивно. Людей не привлекает слово «Бог» само по себе. Слово «Бог» не привлекает. Хотя в ведах это самое красивое, привлекательное слово и понятие. Кришна. Если вы это имя сейчас попытаетесь распространить всем, но вы увидите, что многих людей это не привлекает, имя Кришны. Нет, не хотят никакого Кришны. Не хотят никакого конкретного образа и все остальное, считают, что это выдумка. Они против Бога, против красоты Бога, против Его превосходства, против Его контроля. Они не хотят контроля. Но Бог — это не контроль, нет, у каждого свой Бог. Я слышал недавно интересную концепцию. Кто такой Бог? Мы говорили о Боге. Концепция такова. Она была распространена в свое время очень сильно. Сейчас многие люди еще все-таки поддерживают ее. Может быть, очень многие даже люди поддерживают. Бог — это продукт общественного сознания. Понимаете, что такое? Продукт общественного сознания Бог. То есть, другими словами, Бог создан человеком, на самом деле. Мы придумали его. А теперь эта выдумка идеи влияет на нас. Видите, вот наша неудача в чем. Что-то это понятие как-то вырвалось у нас из головы, установилось, а теперь нас контролирует. Бог, мы боимся его. Мы сами это придумали. Представьте, вот такая есть философия. Мы придумали то, чему мы сейчас мы подчиняемся, не можем отказаться от этого. Религия это стала. Представьте себе. Религия — это величайшая власть над человеком. Самая великая власть — это религиозная власть. Если люди верующие, все, они попадают под влияние сразу же. И вот это продукт общественного сознания. Так думают некоторые люди. То есть человек создал Бога. Отсюда понятно, что какой бы Бог ни был великий и влиятельный, он же создан человеком. Поэтому он не может быть совершеннее человека. Он создан человеком. Он не может быть. Поэтому человек требует, чтобы Бог был понятен. Если он есть, пусть сюда придет. Если он есть, мы должны его объяснить, он должен быть абсолютно понятным, доступным для нас. Но реальность совершенно другая. Бог недоступен для восприятия органов чувств и ума за пределами. То есть Бога нет в нашем восприятии. Не имеется в виду восприятие материальное. В нашем, может быть, он и есть уже как-то, но в материальном восприятии Бога нет. Нет. Поэтому эта философия имеет место в мире. Как наиболее прочная. Бог как теория не так важен, потому что в моем восприятии его нет. Значит, нет и доказательств. Все, очень просто. И Прабхупада спрашивал в этом случае. Вот кого-то из вас сейчас я вижу впервые, тут есть новые люди. Означает это, что до этого вы не существовали. Вы были вне моего восприятия. Значит, я могу утвердить такую истину. Я вас вижу первый раз, значит, до этого не существовали. Не было вас. Ну и глупая же теория, вы скажете. Как это меня не было, простите? Это вас не было. А я был. Вас не было. Вот так люди, они обсуждают философию. Я думаю так, я вижу так, я понимаю так. Вот это я вижу, а это не вижу. Значит, этого не существует. Это я вижу, значит, ты дурак, раз так видишь. Ты просто дурак, раз так видишь. Если ты не видишь, как я, то ты дурак. Если ты видишь так же, как я, то очень умный. Все должны думать, как я, то они будут очень умными. А если они будут хоть как-то думать по-другому, они полные дураки. Просто как они не образованы, посмотрите. То человек думает, что он наблюдает, а все под его наблюдением. Все должны понимать его. Он как солнце светит всем. Все должны понимать и видеть его. То есть посмотрите, какая психология дживы. Он хочет стать Богом. Скажите кому-нибудь, что Бог всепривлекающий. Люди будут спорить, нет. Как он может быть всепривлекающим? Тут войны, убийства, тут такие проблемы в этом мире. Вы Бога называете таким позитивным именем. Неприменимо. Это же его дело рук. Все. Но если вы даже отъявленному негодяю скажете, слушай, ты просто такой привлекательный, такой прекрасный, он примет это. Хотя он явно не такой. Он примет это, потому что он хочет занять место Бога. То есть психология человека. Мы можем людей видеть порядочных и скромных, но дайте им власть, дайте им те деньги, дайте им материальное развитие, увидите, что будет. Они уничтожат друг друга. В каждом сердце, оскверненном сердце, заложена концепция, ложная концепция стать Богом. В этом трагедия развития материализма. Что вначале начинается все хорошо, когда ни у кого ничего нет, когда полная разруха, они все сотрудничают, когда появляются плоды, Тут начинают выяснять, кто же будет обладать этими плодами. За место обладателя каждый хочет преобладать. И сколько бы ни было плодов, это будет развиваться дальше. Жила-была мышка. Вы знаете. Она хотела стать кошкой. Она видела, что у кошки есть преимущество. Кошка ловит мышей. Она нашла мистика и сказала об этом. Дорогой мудрец, у меня маленькая просьба. Ты всемогущий. Сделай меня кошкой. Очень легко, сказал мудрец. Пожалуйста, стань кошкой. Стала кошкой мышкой. Теперь получила преимущество. Стала гонять мышей. Я вас уверяю, если мышка станет кошкой, будет гонять мышей. Ну, понаблюдайте внимательно. Ну, так. Она была мышкой, но теперь нагоняет этих же мышей, потому что она еще хорошо их знает. Она же была мышью. У нее столько преимуществ, смотрите. Она знает эти повадки, у нее интуиция у кошки. Знает этот шорох, мышиный писк, все остальное, всю их психологию. Мышка только собирается выйти, кошка уже хватает ее. Она подготовлена для этой цели самой природы, создана, видите. Она наслаждается этим, она будет наслаждаться этой мышью до смерти, пока не убьет ее вообще. И все было у нее хорошо, она так наслаждалась своей природой. Но во дворе жила собака, вот это да. Когда была мышь, я не замечала этого. Дорогой мудрец, мне нужно стать теперь собакой. Это будет для меня настоящее благо. Ну, конечно, сказал мудрец, ты правильно понимаешь развитие. Многие уже шли этим путем и не достигли никакого совершенства. Теперь идешь ты, стань собакой. Спасибо. Пришла мышка и стала кошка собакой. Стала гонять кошек, стала хозяйкой всего дома. Хозяин имел с ней особые отношения, видите. Особая посуда отдельная была, отдельный домик был, будка, все индивидуальное. Видите, особые преимущества. Люкс. И иногда хозяин отпускал ее даже за пределы дома. Представьте себе, далеко она могла бегать. Но там, в лесу, жил тигр. Вот это да, подумал собака. Теперь я точно знаю, что мне нужно. Мудрец, последняя просьба к тебе. Я больше тебя не буду беспокоить. Ну, обещай, что выполнишь мою просьбу. Обещаю, выполни. Я хочу стать тигром. И это тоже точно ничего не нужно. Тигр самый сильный. Но очень легко, сказал мудрец. Материальная природа, это очень легко можно получать. Что хотите, стань тигром. И тут же на глазах собака превратилась в тигра. С опытом мышки, кошки, собаки. Представьте, какой был опытный тигр. И еще имел такую силу, что мог съесть даже мудреца. И запах мудреца стал привлекать этого тигра. А ведь он, оказывается, вкусный, как я раньше это не замечал. Какие, смотрите, открываются вкусы, оказывается, по мере развития. Раньше я так не мог наслаждаться, не мог претендовать на такие вкусы. А теперь, смотрите, у меня такие полномочия, могу даже съесть этого мудреца, проживать его целиком с его мудростью. Кто тут главный теперь? Ну, сами подумайте. Тигр, правильно. Тигр думает, что он главный. И он говорит, мудрец, я тебя хочу съесть. Он уже салфетку одевает. Я тебя сейчас съем. Как, сказал мудрец, погоди, я тебя сделал тигром, и ты меня хочешь съесть, а меня же... Ну, я же тигр, пойми, у меня природа тигра теперь. Я ничего не могу поделать, я хочу тебя съесть. У меня желание просто невозможно остановить. Желудочный сок, все, уже работает вся система. Любой биолог подтвердит, что я предназначен для этого. Я не нарушаю законы природы. А, понял, как мудрец, понял. Я знаю, знаю. Стань мышкой. И снова мышка ушла в норку прятаться от кошки. Это развитие материализма, оно опасно. Развитие материальных желаний. Вот такое поле деятельности, теперь хочу больше, еще хочу. А как это делать? Отбирать нужно у других, видите, нужна сила, нужно влияние, нужна власть. Нужно могущество для этого. Я становлюсь врагом всего мира в этом прогрессе. Чем выше я поднимаюсь на этом пути, тем больше я имею врагов. Духовный путь совершенно прямо противоположный. В обратную сторону. Не в сторону господства и имитации Бога, а в сторону служения Богу. Таких людей сейчас днем с огнем не сыскать. Ну, потому что век калий, их, конечно, было множество. Ну, можно такое смелое предположение сказать, что в прошлой эпохе люди почти все были слугами Бога, думали так, понимали это положение. Практически все. Такая культура была когда-то, мы знаем это из ведических книг. Также мы знаем, как они были написаны, эти книги. Из тех сюжетов также можем, из Махабхараты можем восстановить сюжеты и понять, что люди вели себя по-другому в то время. Была иная культура, иное направление развития. И вот сейчас так настолько общество изменилось, что даже читая эти книги, такие как Шримад Бхагавадгиту или Махабхарату, нам трудно понять их смысл, почему люди так действовали, почему так говорили, почему так понимали все не так, как сейчас, не так, как мы. Нам кажется, что мы более прогрессивны, у нас наука и все остальное. Более того, мы даже спросим, почему в таком примитивном обществе, кажется, в прошлом, когда-то давно, люди знали космологию так подробно. Или та же аюрведа, как-то загадочно кажется. Но в том-то дело, что прогресс не заключается в том, что прогрессирует наука и техника, а прогрессирует сам человек. Не машина, а человек. Как прогрессирует машина? Давайте посмотрим внимательно. Она, конечно, не может сама по себе прогрессировать машину. Нет. Она не живое существо. Речь идет о прогрессе. Но тем не менее мы видим, что формы машин совершенствуются. Как они совершенствуются? Вот, например, я сейчас сижу, мы сейчас сидим. Несовершенное сиденье, правда? Долго трудно высидеть. Ноги там нужны и прочее. Хочется облокотиться. Если вот, честно говоря, вот хорошо спинку иметь. Вот прогресс начинается, видите, техники. Спинка появляется. Сиденье более мягкое, стул появляется, видите. Но сначала была земля, скажем, потом пенек какой-нибудь можно подставить. Прогресс. Прогресс комфорта. Я чувствую, что мне чего-то вот не хватает для удобства. Я делаю это. Это называется прогресс техники. И современный автомобиль — это просто уже лежанка. Это кровать фактически на колесах. Так, там такой настолько удобный сиденье, там любое положение можно принять, там можно спать, там можно жить. Если туалет поставить, все, можно не выходить оттуда. Она идет путем развития комфорта. Это называется прогресс. А принцип, он никогда не менялся, вот это движение. Это то же самое движение. На колесах, или пешком, или как-то еще. Принцип, видите, не меняется. Нужно передвижение. Так в чем же прогресс? В комфорте. В скорости и комфорте, больше ничего. Прогресса нет. Сам принцип движения изменить нельзя. Вы должны передвигаться. Вы должны передвигаться, вы должны преодолевать препятствия расстояния. Вы должны страдать при этом, уставать при этом. В самолете или в машине, неважно где, вы все равно страдаете. Принцип не изменился. Видите? А люди даже этого не понимают. Они не хотят страдать на велосипеде, хотят на мотоцикле страдать. Но кто-то даже на мотоцикле не ходит, хочет в машине страдать. Кто-то в самолете страдает. Кто-то уже страдает в космическом корабле. И неизвестно, кто где больше страдает. Потому что со скоростью увеличивается и объем действий наших. Масштаб деятельности. Поэтому, чтобы съездить к другу, мне нужно уже тратить несколько часов на автомобиле. Раньше я ходил в другую деревню 2 часа пешком к друзьям. А сейчас я лечу в другой город 5 часов на самолете. В чем прогресс? В чем удобство? Мнимое. А пробки в Москве? На МКАД иногда выезжаете и 3 часа стоите. Вот он комфорт. Зато в комфорте в полном, с прогрессом. Там и DVD, и все что угодно можно включить. Но посмотрите, жизнь становится сложнее, а мышление примитивней. Самое примитивное мышление какое? Где взять деньги? Это то же самое, как собака убегает на улицу, но где взять пищу? Кости. Где кости? Где кости? Где кости? Она кроме костей ничего не видит. Перед ней может быть там офис какой-нибудь, там гостиница, и она не понимает, что такое. Она может идти 100 долларов, купюру понюхает, пойдет дальше. Кость где? Все очень просто. Поэтому собака самая надежная услуга, он ничего не понимает. Нет, у него достаточно кости, но удовлетворится одной лишь костью. И также человек, который выходит на улицу или на работу, живет в социуме, думая, где деньги, больше ничего другого не видит, как эта собака, в точности. В чем же прогресс? Это называется примитивное мышление. Прабхупада шутил, говорит, если вы возьмете собаку, нарядите ее, оденете ее в костюм. А что вы смеетесь? Так и есть. Одевают в костюм на Западе, они очень хорошо, они лучше выглядят, даже русские люди, западные собаки. Я видел, я был сам поражен, как меня собака встретила в магазине и проводила, показывала товар, все, я не шучу, серьезно. Собака хорошо одета, галстук, бабочка, как сейчас помню, красный горошек, хорошая прическа с макияжем, я не шучу, штанишки, все на месте было, костюм. И она вела себя как джентльмен. Она очень воспитанная была, она встречала меня в магазине, показывала товар, а потом привела к кассе расплачиваться. Они вдвоем с хозяйкой работали. И вот если собаке одеть костюм, галстук, медали повесить можно. Их, наверное, говоришь медалями. Не буду называть, как это называется, медали, но есть медали. И на трон посадить собаку, на Вьясасану. Такой вид, знаете. Так. Уши такие. И кажется очень величественно, да? Я видел портреты собак в квартирах у людей. Это величественная такая овчарка там, или что-то еще такое. Но покажите ей кость, она забудет про медали, про вес асаны. Она побежит туда и все. Это ее природа, она остается собакой все равно. Так же люди, они могут на машинах, на джипах, на самолетах, на чем угодно, на летающих тарелках, где угодно. Но их желания не изменились, смотрите. Они так же мыслят просто, где деньги, где пища, где сон, где совокупление. Собака думает то же самое. В чем прогресс? Мнимый, иллюзорный прогресс. Собака, чтобы совокупиться, будет бегать по всему кварталу, пока не найдет объект. Человек будет немножко больше бегать, вот и все. По всей Москве может бегать. Но если он знает точный адрес, бегать вообще не будет. Он может превзойти даже собаку, видите? Может успешнее, чем собака действовать. Но в чем разница? И более того, вот эти чувства, которые человек вызывает себе животные, вот от этого прогресса, они возбуждаются, эти чувства, они активизируются, эти низшие потребности, они уже не могут оторвать от этой деятельности. Они уже понимают сами, что они живут за животной жизнью. Они не в состоянии справиться с этим. Они еще в худшем положении, чем животные люди оказались. Смотрите. Что они сами себя связали еще этой деятельностью. Очень тяжело для человека опуститься на такой уровень животный. Особенно, когда он понимает эти вещи. Это трудно, это уже психологически сложно. Он начинает болеть, у него с психикой проблемы, в семье проблемы, от осознания неуспеха. Очень сложно жить человеку в этом мире. То есть мы не должны жить как животные. Но в таком лакированном виде. И поэтому нужны знания. Это отличает людей от животных, что когда человек получает знания о полном целом, о том, как привлекателен именно Бог, а не объекты чувств, не просто его энергии, которые вводят в заблуждение. Мы знаем, что многие энергии Бога предназначены для того, чтобы ввести в заблуждение живое существо. Как? Ты Бог. Кто это нам говорит? Материальная природа. Кажется, что я могу с ней делать все, что хочу. Все, что хочу. Представляете, вы приходите, а там есть деревья, реки, моря, озера, есть травы, есть фрукты, и все, все, что хотите. Такое место нашли прекрасное в оазисе, знаете, через пустыню прошли, вдруг нашли там вода, там есть все необходимое для жизни, в радость. Вот тут я могу делать все, что хочу. Исполнить все свои желания, удовлетворять все свои возможности, все свои потребности. Но проблема, земля кому-то принадлежит. Места нет свободного в материальном мире у людей. Оно вроде бы есть, но поскольку у людей неправильной концепции, то места нет. Например, земли очень много в России. Я часто езжу на поездах, уже много раз я эту Россию избороздил туда и обратно, и на машинах, и на поездах. И я всегда удивляюсь, сколько земли пустующей, хорошей земли, леса сколько, богатств сколько. А люди что-то делят, делят и делят. В Индии мы ехали на поезде тоже однажды, и такое красивое было зеленое поле, большое. Зелено-яркое такое весеннее был цвет с под солнцем. И там на середине поля два барана. Да, они борются за пучок травы. Престиж. Вот именно вот это место мне нужно, а не это. Почему? Потому что его хочет вот этот человек, а я ему не дам это место. Опять же, иллюзорное, видите, приспособление к жизни. Так много мест. Или если вы поедете, скажем, в Индию, святое место Майяпур, прекрасное место. 3 часа рядом стоит Калькутта. В Калькутте есть столько нищеты, столько людей, которые не могут прожить там вот нормальной жизнью. Спят прямо на асфальте, и они впрягаются в эти рикши, живьем, как вот вьючные животные, бегают целый день, вот, бегом, вместо животного. Жуют бетель, наркотик, чтобы вот эти силы приходили, они вот так себя изнурительным трудом, под жарой. Человека используют как животное, чтобы он просто возил вот, груз какой-то, перевозил как такси живое, такое, дешевое причем, дешевое. 3 часа Майяпур, рай просто. Вы не увидите ни нищеты, ни голода. Столько храмов, столько счастья вообще. Люди возделывают поля, семьи, все, деревни. Прекрасная жизнь. Но они хотят жить в городе, потому что там доступны чувства и наслаждения. Дефицит создается искусственным образом. Из-за отсутствия знания. Критерии счастья сменились. Почему-то люди думают, что счастье – это деньги, это вещи, это приобретения какие-то. Вот эти глупости нужно разбить в умах людей. Это ложь. Никто еще в истории человечества не стал счастливым, просто обретя какое-то имущество или деньги. Любое количество, никакое количество материального счастья не может удовлетворить душу человека. Нет возможности такой. Поэтому это ложь, она укоренившаяся. Но Бхагавад-гита учит совершенно иному. Что человек может достичь просветления, когда уменьшит свои материальные желания, как раз успокоится, умиротворится, забудет об этих ложных критериях. истина проявится в нем автоматически сама по себе при помощи йоги. Как достичь сознания Кришны? Не из книги, на самом деле. Книга может указать, в какую сторону идти. Кришна в сердце находится у нас. Вот он где. Вот он факт, в чем заключается. Это не книжный факт, не выдумка, не ложная теория. На самом деле находится сверхдуша в сердце, которая из сердца наблюдает живым существом. За живым существом. И она друг живого существа. Она всегда сопутствует, сопровождает, она во всех его удачах, неудачах и прочее, прочее, прочее. Она пытается его вывести на истинный путь. Никогда не забывает Бог живое существо. Без Бога невозможно даже мгновение жить в этом мире. Всегда Бог поддерживает живое существо. В форме воздуха, земли, это что же его энергия? Это он сам. Где нет Бога? Покажите, везде есть Бог. Все это есть Бог. Но это его энергия, которая работает по-разному. С определенной целью, как в соответствии с желаниями живого существа. Его окружают разные энергии. Поэтому мы думаем, что мир такой. Нет, это наши желания такие. Если мир плохой, значит, наши желания плохие. Если мир хороший, значит, и желания у нас получше. Если этот мир как духовный мир, значит, у нас и желания духовные. Он тоже может быть и духовным, смотря как использовать его, как жить в этом мире. Образ жизни очень важен. Итак, образ жизни может изменить наш образ мыслей, а мысль — это уже йога. Если она правильно направлена, она может достичь Бога. При помощи мысли можно достичь Бога. Затем одухотворяется все тело человека целиком. От одной, представьте, откровение мысли духовной, одухотворится все существование человека. Вот в этой книге эти истории так много. Одно мгновение проникает духовной энергией, и жизнь человека мгновенно меняется. Все, наступает переоценка ценностей, серьезнейшая. Вот здесь сейчас мы видим тут старых также преданных, которые свою жизнь посвятили санкиртане многие годы. А ведь многие из них были успешны, они были, кто-то был офицером, я вижу здесь. Сначала Прабху, допустим, написал свою историю в этой книге. Тоже и был офицером успешным. Вот, кто-то был офицером еще высшего ранга, мы знаем тоже такие вещи. Кто-то был богатым человеком, кто-то был еще ученым человеком. Кто-то ничего не имел, но все получили благо, люди. Все получили благо, потому что мы не обладали знанием, никто, ни успешный, ни неуспешный. Поэтому никто не был удовлетворен. Даже богатые люди были удовлетворены. Прабхупада проповедовал в Америке, там были очень богатые люди. И многие ученики очень богаты, но они оставили все эти богатства, ездили за Прабхупадой, а потом приняли миссию проповеди. Почему? Духовная энергия, взаимоотношения с Богом. Вот эта наука называется Бхагавад-гита. Что же нам нужно? Нам нужно просто восстановить свои забытые взаимоотношения с Кришной, всепривлекающим объектом любви, божественным, безграничного могущества, силы, красоты, знания, отречения. Ему ничего не нужно ни от кого. Вообще. Отреченный. Самый отреченный — это Бог. Самый красивый — это Бог. Самый богатый — это Бог. Вы можете совместить два этих фактора? Попытайтесь подумать. Богатый и отреченный — это время. Говорит, это все принадлежит Богу. А он говорит, а мне ничего не нужно, я отреченный. Тогда кому же все принадлежит? Богу. А ему ничего не нужно. Интересная позиция. Очень трудно понять ее. Если уж мы богаты, то мы никак не можем быть отреченными, простите. Я свои деньги буду беречь. Если я буду отреченным, я потеряю деньги. Но Бог не может потерять ничего, потому что все его энергии. Терять-то некуда. Куда терять-то? Нет такого места, где можно потерять, смотрите. Поэтому нет смысла привязываться ему ни к чему. Он ни к чему не привязан. Какая позиция? И она совершенно естественная. Видите, не потому, что он такой вот сильный, такой вот отреченный. Сам себе, значит, захотел быть отреченным. А это совершенно естественная позиция. И также он наслаждающийся. А мы наслаждающие. Это его природа, наслаждаться именно. Кого бы он не увидел лично, он сразу использует для наслаждения своего. Если вы, конечно, хотите, говорится. Он не, насилие не применяет. Нет, он уважает живое существо. Но если мы хотим в контакт с Богом войти, то мы должны войти правильным образом. Он будет наслаждающимся, а мы дающие наслаждение. Вот такой порядок. Что делал Господь Читания? Читхар, ты заламываешь цели. Я поэтому тебе бесплатно все заберу. Он сказал ему, ты на самом деле такой богатый, Читхар. Ты прячешь богатство. Все же знают, что ты богач. Ты скрываешь, ты притворяешься. Что ты говоришь? Что ты говоришь, гордый браман? Но однажды, в свое время, Господь Читания, 24 года, проявил свою форму Нараяны. В близком кругу преданных. Никто этого не видел. Четыре руки, все атрибуты, энергии были. Шеша был там, Ананта Шеша, вселенские энергии, все вокруг него находились. Преданные видели, что это аватар. Тот самый золотой аватар, который так они ждали. И он позвал: «Где Коловеча? Ведите его сюда». «Коловеча? А кто такой Коловеча?» — спросили преданные. «Мы не знаем». «Идите, идите туда на окраину деревни», — сказал Господь Читания, «и увидите там человек, который поет. Единственный, который поет, вот видите его сюда, это из Коловеча». И они побежали исполнять волю Господа, великие преданные. И увидели: «Боже мой, какой Коловеча, Коловеча какой-то нищий, не очень чисто даже выглядит, одежда у него очень мятая, в дырках, крыша не починена, образ жизни у него странный. Не читаю, заело вообще, нет. Ну вот, видите сюда, и они его притащили волоком. Он не хотел никуда идти. Он боялся идти к Господу Читания. Они практически принесли его туда и поставили перед Господом Читания. И когда еще увидел, кто перед ним на самом деле был. Не просто мальчик немай, верховная личность Бога. И Господь Читания сказал: «Ты очень богат, ты притворяешься нищим». Ему стало плохо, Боже мой, такой приговор. И главное, несправедливый. Верховный Господь, смотрите, ведь вот несправедлив. Говорят, что он судья и прочее, а вот... И тогда Господь Читания сказал: «Я докажу это. Я докажу это». Он встал и пошел к нему домой. Все бежали с великим интересом. Сам Коловеча думал: «Может быть, у меня что-то зарыто, я просто не знаю, во дворе. Сейчас он меня разоблачит, мне будет вообще стыдно, вообще он его уничтожит. Я ничего, может быть, я по ошибке, может, я ночью что-то зарыл, сам не понимаю того». Но он так уверенно, Господь Читания, шел в его дом, там есть какое-то богатство. Все шли смотреть, что это за богатство. Большое богатство какое-то, великий какой-то богач. Господь Читания просто ворвал своего дома в эту нищету и взял, знаете что? Горшок, железный ржавый горшок с водой, где Коловеча, когда войти в дом, ноги полоскал. Стал улыбаться и пить оттуда воду. Это богатство Коловеча Читхары. Его чистота, его преданность он имел в виду. Так, что он пил воду от омовения его стоп, сам Господь Читания. Ну, представьте, что Коловеча подумал, когда увидел это. Он закричал: «Что ты делаешь? Это...» Упал без сознания. Все. «Я не могу такого видеть. Пьет воду из-под моих ног. Боже мой, сам Господь». Он не мог этого выдержать. Но жизнь за жизнью Коловеча Читхар сопутствует, идет вместе с Господом в разных воплощениях. В прошлом воплощении это был Судама Випера, который тоже жил в крайней нужде и полностью удовлетворенный. Почему Господь так позволяет своим преданным опускаться до такого уровня? Чтобы люди богатые видели, кто счастлив в этом мире. Кто по-настоящему может быть счастлив. Какая же причина счастья? У человека ничего нет. Почему он счастлив? Это одна из сторон привлекательных в Индии. В Индии, когда западные люди приезжают, они видят, что да, нищие, но странные нищие какие-то. Они не расстраиваются своей нищетой. Они могут быть удовлетворенными, просто они спят на дорогах. На дороге спит человек, он полностью доволен. Нет проблем никаких. Странная культура, смотрите. Чем же они живут? Что за причина? Какая-то тайна есть в этой Индии. Смотрите, их не интересует это вот развитие, это богатство. Индия, говорится, еще несколько сот лет до Америки. И это их, я вам честно скажу, не очень интересует. Они, конечно, подражают, но интереса лично у них нет к этому. Я видел человека в галстуке, в костюме в Индии босиком. Это их не очень интересует. Если он на новом джипе врезался куда-то, разбил фару, он даже не расстроится, он поедет дальше. Он не будет вызывать там штрафы какие-то. Вот где мы путешествовали, мы видели, что люди относятся совершенно по-другому к этому материальному прогрессу. Если они полируют свои джипы, малейшая царапина, они уже очень беспокоены, их травмирует самое сердце. Там джип мой, царапина в самое сердце попала. А там берут просто, знаете, три рельсы сваривают такие. Три колеса на них приваривают, кабину такую же металлическую. Туда 20 человек вот так вот висит гроздями и едут. Др-др-др-др-др-др-др. Если они врезаются, никого это вообще не беспокоит. Никто не будет полировать эти вещи. И в автобусе там не какие-то замки, знаете, такие, такие плотные, с резиной там, со всеми такими замками. Там нужно институтом работать, чтобы вот такую штуку сделать вообще. Шпингалет обычный в автобусе. Двери и шпингалет закрывается. Все. Очень просто. Работает, видите? Так же работает. Это что? Вам нужно закрыть, но у нас закрыто, все. А зачем вы так думаете? Столько институтов, столько энергии, чтобы закрыть его как-то вот, вот так вот именно. Можно на шпингалет закрыть то же самое. Мы не призываем вернуться к шпингалетам, нет. Мы просто имеем в виду, что люди могут жить такой жизнью, значит, что их энергия мысли направлена в другую сторону, она занята, они очень интеллектуальны, очень чувствительны, они развиты на самом деле, эти люди.
Они примитивны. Их образ жизни кажется примитивным, да, простая жизнь, но мышление очень возвышено, потому что эта энергия используется в совершенно другом русле у них. Вот это загадка древней Индии. Поэтому люди стремятся рассмотреть их культуру, посмотреть эти писания, что же там такое, и так и не могут понять толком. Смотрите, насколько высокие вещи там описываются. Медитация, владеют медитацией, могут переключать внимание, могут справиться с гневом. Они владеют такими энергиями, мистик, такой силой управления жизнью, чувств, ума. При этом живут очень просто. На бедренной повязке они ходят там, в центре города. Нет проблем. В Гамче. В Гамче по Москве выйдите, погуляйте. Здесь. В Индии можно. Вот в этой Индии очень привлекательно. Можете в Гамче, можете в какой-то другой одежде. Там люди очень терпимо ко всему относятся. Просто. Это влияние Бхагавад-гиты. Но не полное. Прабхупада сказал, что Индия в прошлом была очень богатой страной, потому что духовное развитие также дает это как побочный продукт богатства. Причем огромное богатство. Она потеряла это богатство из-за оскорблений, которые совершала. Потому что потеряла духовность. Вот в чем причина была. Жадность стала вклиниваться в общество людей. Поэтому стала сильная разница между богатым и бедным. Сильный контраст стали появляться. При этом люди забыли долг, что бедный, что богатый должен заботиться о бедном, например. Это долг всех богатых людей — заботиться о бедных. Они утрачивают знания, поэтому возникают проблемы. Духовные знания, отношения нарушаются. А потом уже приходит несправедливость, нищета — это несправедливость. Все продукты несправедливости. И раньше Индия была очень богата, это известно из истории также, что и англичане, и другие именно поэтому пришли туда, что там были огромные богатства. Храмы были, которые покрыты до сих пор мы видим, эти стены, которых вытащены эти драгоценные камни. Стены покрывались драгоценными камнями. В Южной Индии до сих пор храмы есть, которые не тронуты были. В труднодоступных местах, здесь сейчас посетите, увидите. Купола храмов больших из литое золото, купол. Не покрытые вот этими листочками тоненькими, а литой купол, чистое золото. Щели между камнями залиты серебром. Огромная-огромная площадь. Это древнейший храм Баладжи. Ему примерно 5000 лет. Знаете, какой богатый храм? Каждый месяц прибыль храма 12 миллионов долларов. Каждый месяц. Примерно 10 миллионов долларов прибыль. Вот такой храм. Там весь город не нуждается ни в чем, вообще ничего не нуждается. Если вы там хотите дать пожертвование, никого не купите там, невозможно. Никто не заинтересован в деньгах вообще. Как? Поклоняются божествам, больше ничего не делают. Вот приедете и увидите, что такое Баладжи. Люди с утра до ночи туда, тысячи, тысячи миллионов людей, что они там хотят увидеть? Вы такого никогда. Если вы не видели, такой опыт невозможно передать, если вы увидите божество Баладжи. Все равно, что вы увидите Бога непосредственно. То же самое. Немножко нужно подготовиться к этому. Удивительно. Сама атмосфера уже... Вы увидите с поезда, когда сойдете вот на платформе, уже увидите, что весь город живет в совершенно иной какой-то блаженной атмосфере. Вы даже усталость прозабудете, когда с поезда сойдете, я в других вещах. Совершенно другая энергия, все другое. Это богатство Индии. Она утратила богатство по определенным причинам. Запад стал богатым, но утратил духовность. Означает, что все богатства зарабатываются неправедным путем. Это отсутствие духовности. Если вы увидите людей, которые зарабатывают неправедным путем, даже если они богаты, это не является успехом, это путь в ад. А деньги, они понадобятся, конечно, эти все заработанные, чтобы эту дорогу в ад оплатить. Так в Бхагаватам написано. Вот и все. И сейчас Прабхупада сказал, можно сделать такую вещь. То, что он предложил, то, что он делал. Восток – нищий. Нищий означает, без ноги ходить не может. Но зрячий, он видит, куда идти нужно. Знания есть. Запад слепой, но ноги-то у него сильные. Богатые страны. Можно этого безногого, неходячего, посадить на плечи здоровому, потому что у него глаза есть, и таким образом они найдут дорогу. Вот совместить богатство Запада и мудрость Востока. Вот это задача. Вот это важная задача. Причем сложнейшая задача, потому что один из западных ученых сказал крылатую фразу, помните? Киплинг сказал это. Запад — это Запад, Восток — это Восток, и они никогда не встретятся. Это две параллельные, которые никогда не соприкоснутся, они не поймут друг друга никогда. Они живут в разных измерениях жизни. Так сказал Киплинг, по-моему, сколько.
Так вот сейчас Прабхупада осуществляет эту задачу. Запад и Восток встречаются. Знание, оказывается, духовное, совместимо с материальным прогрессом. Что раньше люди не знали об этом. Либо то думали, либо другое. А теперь на глазах мы видим, что это можно совмещать. Например, вот Земля перед нами. Мы же на Земле сейчас находимся. Это же какое-то богатство. Вот пандаун тоже деньги стоит. Но это все служит Кришне. Это исключительно для Кришны все делается. И видите, что с ним будем делать, это для Кришны продолжать. У нас будет много земли, много храмов, много будет распространено пищи для голодных людей, много книг, много благотворительных программ, можно проповеднические, образовательные, все остальное будет развиваться. Как? Откуда? Деньги будут приходить сами. Люди придут туда, где есть любовь. И там они будут вкладывать свою энергию. Именно там, где есть любовь, есть настоящее отношение, где есть счастье. А счастье — это соприкосновение с духовной энергией, которую мы потом привносим в свою семью, на работу, и все остальное обретает смысл. Деятельность без любви. Зачем она кому-то нужна? Семья без любви. Кому она нужна? Все, что мы делаем без любви, кому это нужно? Мы тут даже не хотим тратить деньги на самом деле. Даже в семье не хотят спрятать себе денег побольше, потому что там нет такой любви особой. А вот если мы построим общество, где есть эта любовь духовная, свыше она приходит, вот туда-сюда будет, автоматически будут приходить средства необходимые. Прямо пропорционально этой способности любить развиты. И об этом и говорится в Бхагавад-гите, что человек должен достичь уровня преданного служения, бескорыстной любовной деятельности для удовлетворения Бога, поскольку удовлетворять свои чувства — это природа Бога. А наша природа — приносить Ему счастье. Прабхупада дает пример мужчины и женщины. Мужчина — это пуруша в отношениях, наслаждающийся. А женщина — прокрити, дает наслаждение. Таковы их роли, такова психология. Но в наслаждении они равны, говорит Прабхупада. И еще неизвестно, кто больше наслаждается. Так вот, есть Бог, Пуруша, верховно наслаждающийся. Причина всего творения, он главный, он должен первым наслаждаться. Причина всех причин. От него все исходит. Значит, наслаждение туда нужно вкладываться. Мы должны давать наслаждение туда, в источник, а он распространяет на все. А Прокрити — это мать, природа материальная, это наша мать. Вот эту Прокрити природу нужно занять в служении Богу. Все. И автоматически будет работать этот обмен, великий обмен веществ. Живые существа будут получать счастье все от этого процесса. Не кто-то один, не какой-то класс людей, а все живые существа должны иметь развитие, иметь счастье. Это идея Бхагавад-гиты, чтобы жизненную энергию всех живых существ направить в правильное русло, и чтобы люди были счастливы. Так и достигают совершенства. Это называется уже общественная деятельность. От йоги начинается уже общественная деятельность, политическая деятельность. Куда, для чего управлять, куда идти? Идти нужно к Богу. И Бог один. Не может быть два Бога или три Бога. Если у него много имен, не означает, что его много стало. Это один и тот же Бог. Под разными именами, разными качествами, безгранично. Но это тот же самый Бог. Так утверждает Писание мира. И Кришна говорит: «Ахам сарвасе прабхавам атак сарвам правартите». Я источник всех духовных материальных миров. Вот он, Бог. Так он описывается в Ведах. Он может сказать: «Ахам, я источник всего». Материального, духовного. Мудрые, кто в совершенстве знают это, они поклоняются мне. Они видят меня таким образом. Как причину всех причин. И мудрый человек — это прежде всего тот, кто удовлетворен тем, что имеет и обладает высшим знанием. Это мудрец. Он будет жить в соответствии с законами высшего сознания. Это сознание Кришны, или сознание Васудева, или сознание Бога. Можно много назвать названий, терминов, но суть этого сознания — любовь. Ничто, не концепция, а любовь. Это не концепция. Эта концепция должна иметь платформу, на которой должна будет расти. Это любовь. Никакая концепция без любви не будет развиваться. Нет, несовершенная. Вся наука в том, чтобы дать возможность развития каждому индивидуальному живому существу, всему обществу, всему миру. И что же дал Господь Чайтанья для развития? Какой контакт с Богом в святом имени? Он сказал, что это можно очень быстро и легко распространить. Имя. Это ничего не стоит. Просто нужно услышать и все. И потом повторить. И в святом имени есть все энергии Бога. Оно не отлично от Бога. На абсолютной платформе такое различие вообще не существует между именем и объектом. Потом просто повторяя внимательно: «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, 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 Рама, 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 Харе, Харе». Мы очень легко вступаем в контакт с Богом. Все, и привносим эту же энергию в свою деятельность, в свои мысли, в свое окружение. Это развитие начинается. Вот с этого. Очень легкий процесс, очень простой процесс. Видите? Очень возвышенный. Как и вся ведическая культура. Очень проста, но очень возвышенная. Эти могут пользоваться и новички, и уже совершенные личности. Для каждого это будет очень-очень привлекательный процесс воспевания святых имен. Безграничные возможности. Харе Кришна, большое спасибо.